такая песня, и, может быть, кто-то слышит впервые и думает, кто такой Кадош, Саваоф, какие-то слова еврейские непонятные. На самом деле это имена Бога. И каждое имя Бога, оно открывает его суть. Например, Кадош, это переводится «святой», и это говорит о сути Бога. То есть у Бога очень много имен. Саваоф, Бог воинств сильных. И разные имена они открывают. То же самое, как любовь, жизнь. Это все имена Бога. Праведность, мир, шалом. То есть это все имена Бога, которые открывают одну из его граней. И когда мы поклоняемся, то есть мы называем какую-то его грань, и мы поклоняемся. Эта грань, она, Бог хочет, чтобы она и в нас отражалась. Я вас приветствую, доброе утро, с кем мы давно не виделись, возвратившихся давно, кого давно мы не видели в Доме Божьем. Я сегодня хочу проповедовать о таком инструменте, который дьявол очень сильно использует для того, чтобы остановить нас в хождении с Богом, для того, чтобы остановить нас по пути к той цели, которую Бог для каждого из нас ставит, по пути к той мечте, которую Бог для каждого из нас вкладывает в сердца. И есть такой сильный инструмент, который дьявол использует для того, чтобы нас остановить. Я хочу сегодня показать два места Писания. Их много, конечно, но мы будем смотреть два параллельных места Писания, будем прилагать к себе, чтобы мы знали, когда это происходит, в каких местах, как реагировать на это и как это предотвращать, чтобы каждый раз мы могли и понимать. Потому что, знаете, дьявол — это творение Божье. И он не бесконечный. У него есть начало, у него будет конец. И его тактика, она не изменилась. Если Бога нам не хватит всей жизни познать, то тактика дьявола на протяжении всех веков, она не изменилась. Это не в плане, что он тупой. Нет, он достаточно мудрый, он достаточно умное творение. Но его тактика одна и та же. Природа его одна и та же. И она узнаваема. Она узнаваема, когда мы смотрим и мы понимаем, о, вот ты красавец, да? И ты уже реагируешь. Давайте мы откроем одно место Писания. Я буду сегодня говорить о ропоте. Ропот — это тот инструмент, который использует дьявол, чтобы опустить твой взгляд с цели и остановить тебя на твоем пути. Я хочу показать народ израильский, еще одну женщину, как они реагировали, какие последствия, и какой... Что Бог нам дал? Как Он показал нам побеждать это, проходить это? Давайте мы откроем 21 главу числа. Всем известная история, может быть, не раз уже читаем ее, но еще раз посмотрим на нее под другим углом. Народ израильский идет к своей цели. Кстати, слово «ропот». Что такое ропот? Это недовольство, которое не выражается в открытой форме. Это недовольство, которое выражается в более такой приглушенной форме. То есть ты недоволен, и ты не заявляешь об этом ни людям, ни Богу. Ты бурчишь себе под нос. Вот ты недоволен, и ты начинаешь бурчать себе под нос. Может быть, даже рядом кто-то есть. Вот это ропот. Когда ты не просто приходишь к Богу и говоришь: «Господь, вот знаете, мне нравится Бог, Он восприемлет искренность и открытость. Тебя что-то не устраивает, ты приходишь к Богу, и ты говоришь, чтобы Бог мог действовать». Но пока ты к Нему не приходишь, и дьявол знает, и он использует очень сильно этот инструмент, ропот. Давайте мы посмотрим. 21 глава числа. Это 168 страница Ветхого Завета. И мы начнем читать с 4 стиха. До этого, то есть у Бога была для народа израильского цель, земля обетованная, где текло молоко и мед. И Он вывел из рабства и вел к этой земле обетованной. Там были поражения, были победы. И народ израильский шел от оазиса к оазису, минуя разные пустыни, минуя разные трудности, побеждая, одерживая победы, где-то терпя поражения. Но они двигались. И после вот очередной победы, 4 стих, «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю и дома, и стал малодушествовать народ на пути». Что такое малодушествовать? Проявлять слабость какую-то, не иметь твердой позиции. Сила воли слабая такая. Стал малодушествовать. «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». И вот у нас, мы тоже движемся, у нас у каждого есть определенная цель. И мы тоже движемся от испытания к испытанию, мы движемся от оазиса к оазису, мы движемся через разные пути. Где-то пути благословенные, где-то места у нас есть засушливые, трудности мы испытываем. Это нормально, это жизнь. И вот мы движемся. И в нашей жизни есть такие периоды или есть такие места, как вот здесь вот, когда народ израильский говорит: «Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды». И душе нашей уже опротивила эта пища. И вот порой и возникает такой вопрос: зачем? Зачем мы вышли из этого Египта? Вообще почему? Зачем все это? Сколько можно? Была достигнута очередная победа, и вот уже опять ропот. И то же самое, знаете, мы движемся, и есть такие периоды в нашей жизни, есть такие места, где бах, и мы почему-то опускаем свой взгляд и смотрим. Вот этого у меня нет, и вот этого у меня нет, и еще и вот этого у меня нет. Зачем? Зачем тогда? Вообще, почему Бог? И вот этот вопрос: ну дай Господи, ну как? Вот этого нет, вот этого нет. И когда вдруг мы шли-шли, и вдруг мы опустили свой взгляд, и мы видим, что вот в этом месте, где мы сейчас находимся, нехватка того, 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 и мы понимаем, и уже надоело все. И вот здесь, тут как тут, приходит дьявол. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. И вот этот вот яд начал проникать, обиды на Бога, горечи, какого-то недовольства от нехватки. Мы вдруг перестали замечать цель. Почему? Потому что мы свой взгляд опустили, и мы вдруг увидели, что у нас не хватает, как будто до этого не хватало. Как будто до этого у них все хватало. Но вдруг в какой-то момент почему-то их взгляд был прикован к тому, чего у них нету. И к тому, что они устали. И к тому, что они уже стали посматривать, а зачем мы вообще оттуда вышли? Это такой пример хороший, мне понравился. Человек умирает от жажды, настолько сильно жаждет воды, а впереди колодец. Может быть, он не так близко, но он виден, может быть, очертания видны. И он знает, что там он жажду может утолить, а здесь он уже умирает. И вот, казалось бы, ну не так далеко, но путь в колючках, а он босиком. И вот представляете, и он принял решение, он все равно здесь от жажды умрет. Преодолеть этот короткий путь, у него все равно есть отрезок. И я напьюсь там, и я омою свои раны, и я утолю жажду, и я буду дальше жить, и я дальше смогу идти. Ну потерпеть мне немного, сколько-то боли, ну потерпеть мне немного, ну чего-то, да? И вот он идет, и он смотрит, да, больно, вот он, ну где-то вот он зажимает зубы, да, но он идет. И в определенный момент, может быть на середине пути, а может быть несколько метров осталось, он вдруг опускает свой взгляд, и он видит уже ноги в крови, и уже колючки впились, как будто до этого их не было. Но в какой-то момент он увидел и такой: боже мой, зачем я вообще пошел? И смотрит туда, надо было там сидеть, и мне уже больно, мне уже надоело. У кого бывает так? Есть такие места в нашей жизни. И здесь мы читаем, когда народ шел-шел, и потом говорит: здесь, в этом месте, в этом периоде моей жизни хлеба нет, воды нет, и душа устала. Зачем, Бог? Зачем ты вообще меня сюда поставил? Зачем ты меня вообще вывел? Зачем ты меня вот это доверил? Зачем ты меня вообще повел туда? Я хочу еще одну героиню показать. Давайте мы откроем Царств, первая глава. Первое Царств, первая глава. Вы как-то закладочку положите, чтобы вам возвратиться, мы потом вернемся сюда. Первое Царство, первая глава. Будем читать с первого стиха. Был один человек из Рамафаим Цафима с горы Ефремовой, имя ему Илкана, сын Иерхама, сына Илии, сына Тоху, сына Цуфа, ефрафянин. У него было две жены. Имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илии два его сына, Офни и Финие, священники Господа. В тот день, когда Илкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Они же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И вот давайте представим ситуацию. Бог определил, есть определенные дни, в которые народ израильский должен приходить в храм Божий, приносить жертвы, поклоняться и пред Богом есть эти жертвы и веселиться. И вот муж берет своих жен, и они идут. И идут, и Библия говорит, и соперница ее, 6 стих, соперница. Соперница – это та, которая против нее. А мы знаем, что у нас, против нас это не люди, да? Мы знаем, кто всегда против нас. Против нас это всего лишь один такой, одна личность, ну, дьявол. Потому что люди против нас не бывают. И если какие-то люди сегодня против нас, то это только потому, что он находится в каком-то заблуждении. На самом деле люди не против. Дьявол против. И вот соперница ее, та, которая против нее, она все время, мы читаем, побуждая ее к ропоту, сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту. Как она ее огорчала? Она обращала ее взор на то, чего у нее нет. Посмотри, у тебя нет детей. Посмотри, ты бесплодная. Посмотри, у тебя вот этого нет. У нее было все, любовь мужа была. И ведь она не обращала внимания на любовь мужа. И она не акцентировала внимание еще на каких-то вещах, на то, что ей особая часть была дана. Нет, она обращала внимание и фокусировала внимание этой женщины на то, чего у нее в данный момент нету. Чего она так сильно хотела и чего не было. И да, вместо того, чтобы вкушать пред Богом жертву и веселиться, что она делала? Библия говорит, она огорчалась и не ела. Она была в доме Божьем. Она огорчалась, она смотрела, что у нее ничего нету, и она не ела. Я не хочу больше Слова Божьего читать. Зачем? Я не хочу проповеди больше слушать. Я не могу воспринимать уже проповеди, потому что все равно никакого результата нету. Потому что все равно нету результата. Зачем? Знакомо вам такое? Или это только у меня есть такие места? Знаете, они у всех есть. Даже если мы возьмем сильных мужей Божьих, у них у всех были такие моменты, когда они задавали Богу вопросы «Зачем?». Потому что дьявол не изменился, его инструменты не изменились, и ничего не изменилось. И соперница, она побуждала. «Смотри!» И та, хоп, опускала взгляд, ничего нету. И она огорчалась. «Не хочу есть!» И позволяла вот этому яду огорчения травить ее душу. Позволяла вот этому яду не принимать пищу, не участвовать в жертве, отказываться от этого. И если мы вернемся опять к народу израильскому, то мы видим, что вдруг змеи, они начали жалить. И люди начали умирать. И большое количество людей умерло. Прежде, чем они пришли, прежде, чем они осознали, может быть, они пытались бороться с этими змеями, может быть, они пытались как-то своими силами. До тех пор, когда 7 стих мы читаем, «И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя, помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. У Бога всегда есть выход. У Бога всегда есть выход. И Он готов его тебе дать. Но вначале, прежде чем Бог хочет дать выход, Он ждет, когда ты придешь и скажешь, я согрешил. Народ пришел и сказал, мы согрешили. Мы готовы получить от Бога инструкцию. Мы готовы. Мы смиряемся, мы понимаем, что своими силами мы не можем справиться с этим. Горечь уже захватила мое сердце. Ропот уже у меня все силы забрал. У меня недовольство уже. Я уже устал. Я уже не знаю, зачем, что, как, почему. Бог, я смиряюсь пред тобою. Я согрешила, что выражала свое недовольство против тебя. Что там еще что-то. Пожалуйста, у тебя есть выход. Моисей, сделай что-нибудь. И после этого только Моисей пошел и Бог дал ему. То же самое. Давайте мы посмотрим на Анну. Вернемся к Анне теперь. Что Анна сделала? Соперница побуждала ее к ропоту. Седьмой стих мы читаем. Так бывало каждый год. Мы даже не знаем, сколько лет это было, представляете? Мы не знаем, сколько лет Анна не могла полноценно участвовать в жертвоприношениях. Мы не знаем, сколько лет Анна не могла радоваться пред Богом. Она не могла, ну, выражать свою веру. Та ее побуждала к ропоту, это роптала, огорчалась и не участвовала. И Библия говорит, так бывало каждый год. Это не было один год, представляете? Это было каждый год. Может быть, это было 5 лет, может быть, 10, мы не знаем. И даже ей Елкана говорил, Анна, ну что ты плачешь? Почему не ешь? Отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Ну я тебя так люблю. Бог выражает и свою любовь, и все, нам все мало. Нету того, что мы хотим. Не даешь. Вот нету. Мы хотим этого, а этого нету. Все. И начинаем роптать. И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И мы дальше, ну, не будем читать. Она молилась пред Господом, она плакала, изливала свое сердце. Она не пошла, как знаете, мне понравилось, одна проповедница сказала. Она говорит, иногда люди боль свою настолько много людям выливают, что когда они приходят к Богу, им и вылить нечего. Почему порой мы приходим, и нам Богу сказать нечего? Потому что мы уже рассказали всем людям. Мы свою боль уже отдали, все, и к Богу пришли, и все вылили. Она не пожаловалась мужу, она не стала расплескивать. Она пришла, и она вылила пред Богом. Она пришла, опустилась пред Ним и начала изливать. Она смирилась со сознанием того, что только у тебя есть выход. На протяжении какого-то времени она огорчалась и отказывалась есть. Она огорчалась и отказывалась есть. Она огорчалась и отказывалась есть, смотря на то, чего у нее нет. Но в один момент, не знаю, что щелкнуло. Наверное, внутри она сказала, хватит. Она пришла в Дом Божий, смирилась и начала изливать Богу душу. И давайте мы посмотрим. Илия подумал, что она пьяная, а она отвечала, 15 стих. «Нет, господин мой, я жена скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей, от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал, «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». 19 стих. «И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились...» Ой, подождите. 18. «Она же сказала, да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде». Понимаете, что произошло? Бог дал ей силы поднять свой взгляд с того, чего нету, на его силу, на его могущество, на его милость. И как только она подняла этот взгляд, Библия говорит, лицо уже просветлело, не было уже печали. Что, она тут же родила? Нет. Она получила слово, она получила выход, она получила ободрение. Лицо уже не было печально, и она начала кушать. И она уже стала участвовать в жертвоприношениях. И она уже стала участвовать пред Богом в этом. И лицо ее не было печально. И когда народ израильский, он пришел... И сделал Моисей для него змея медного. И Библия говорит, и те, кто смотрели на него, они тут же исцелялись. Мы не знаем, все смотрели на этого змея, не все. Потому что, знаете, это кажется легко посмотреть на змея. Это прообраз Голгофского креста. Чтобы посмотреть туда, наверх, нужно сначала убрать свой взгляд с того, чего у тебя нет. Чтобы посмотреть на то, что Иисус для тебя сделал, на то, что Иисус для тебя дал, это нужно применить усилия и убрать свой взгляд с того, чего у тебя нет. Заставить себя поднять на то, что у Бога есть для тебя. Сначала ты признаешь, что ты сам не можешь. Ты изливаешь свою душу, либо ты говоришь, что ты согрешил. Но потом ты поднимаешь свой взгляд и смотришь на то, а у Бога всегда есть, у Него всегда есть выход. Знаете, у Него всегда было дерево, когда воды Меривы были горькие, их невозможно было пить. У Бога нашлось дерево, которое исцелило эти воды. Когда нужно было победить врагов, нашлась ослиная челюсть, который Самсон взял и убил врагов. Когда Авраам приносил жертву сына своего, нашелся агнец, который запутался в кустах, и он его взял. У Бога всегда есть выход, казалось бы, в тупике. Когда народ израильский стал погибать, Бог дал им медного змея. Когда Анна уже отчаялась, Бог высвободил через Илию слово. «Иди, Бог исполнит твое прошение». Он тебя услышал, жди, слово исполнится, не отчаивайся. Это мы читаем два слова. Что там было, как мы не знаем, что Илия высвободил. Когда грешник погибает, у него есть Голгофский крест. Просто проблема в том, мы не знаем, все поднимали свой взгляд на медного змея, либо не все. Но Библия говорит, и те, которые поднимали, значит, наверное, были те, которые не поднимали. Те, которым все-таки, которые оставались и смотрели на то, что у них нет. И продолжали роптать, и огорчаться, и не кушать. И не участвовать. Она находилась за столом, но она не ела. Потому что когда огорченная душа наполнена горечью, это как яд по всему телу. Ты не хочешь. Не хочешь ни пищи духовной, ты не хочешь ничего. У тебя внутри Бог, почему? Бог, у меня этого нет. Бог, я так этого хочу. Бог, меня уже достала эта бесплодность, меня уже достали эти колючки на пути, меня уже достала эта пища негодная, эти посты там или еще что-то. Зачем все это? Зачем, если я не вижу результата? Зачем, если ничего не меняется? Зачем? И вот этот вопрос, когда вдруг у тебя нету, у тебя и до этого не было. У тебя и до этого были такие ситуации. И может быть у тебя месяц уже этого нету, но почему-то в этот момент ты шел, и вдруг ты решил посмотреть, чего же у тебя нету. Дьявол всегда найдет способ, чтобы заставить опустить твой взгляд, убрать его с колодца и на твои колючки посмотреть. Он всегда найдет способ, он всегда на этом пути, он найдет способ, чтобы заставить твой взгляд убрать с цели, с обетованной земли, с обетования Божьего, с мечты Божьей, которая тебя ведет, и опустить на то, чего у тебя нет в данный момент. Это не было всегда. Библия говорит здесь вот. То есть это конкретный период времени, это конкретное место, где этого не было. Это не так, что везде так. Но это такой период. У Анны он был период, у народа израильского было такое место, где ничего не было, как им казалось. Но все равно там была пища, там была вода, там все это было. И дьявол всегда будет использовать этот инструмент, ропот. Потому что ропот – это недовольство от себе под нос. Пришел домой и бурчишь. Там родным, близким, и бурчишь на Бога, ропчешь. Ропот — это не когда ты в открытую приходишь к служителю и говоришь, чтобы он мог понести с тобой вот это бремя. Вот когда они пришли к Моисею и начали жаловаться и изливать, когда Анна пришла к Богу, это не был уже ропот. Но до этого мы читаем «соперница», а мы знаем, кто наш соперник, огорчала ее, побуждая к ропоту, и заставляла ее посмотреть, смотри, у тебя нету плодов, а у меня сколько? Смотри, у тебя вот этого нету. Ну и что, что тебя Бог любит? Ну и подумай, что Он тебе большую часть дает. Ну и подумай, что ты там это. Ведь так же муж ее больше всего любил. Особую часть ей давал. Особое благорасположение ей оказывал. Но соперница, ну и подумаешь, что толку-то, что тебя любит Бог. Ну и подумай, что толку-то, что ты у него возлюбленное, там дитя или еще что-то. У тебя все равно этого нет. И неизвестно, будет или нет. И зачем тогда вот это все? И вот этот вопрос такой, зачем? Этот вопрос, который заставляет тебя повернуть назад и посмотреть. А может быть, правда, зря? Может быть, там осталось до этого колодца не так уж много. А ты смотришь на свои израненные ноги, чувствуешь боль, и ты думаешь, правда, может быть, уже это, смысл идти туда. Может быть, правда, ты уже назад начинаешь оглядываться. А зачем? То есть ты обесцениваешь весь тот отрезок пути, который ты уже прошел. А на этом отрезке пути ты уже что-то испытал, что-то победил, увидел где-то славу Божью. И вот этим вопросом зачем? Ты как будто перечеркиваешь все это. И Бог говорит, у меня есть выход для тебя. У меня есть Голгофский крест. Подними свой взгляд с того, чего у тебя нету сейчас, на то, что у меня есть для тебя. И это нужно применить усилия. Это нужно заставить себя убрать. И поднять, и смотреть не на то, чего у тебя нет в данный момент, либо в кармане, либо в душе, либо в служении, а посмотреть на то, что Бог для тебя имеет, что ты любимое дитя у Него, что это не просто так, что Он вывел тебя из рабства, что Он уже столько провел тебя. Вспомнить победы, ведь до этого мы читаем, народ израильский одержал победу, он только от победы, только победа была одержана, и вот уже ропот. Мы еще в другом месте Писания, если там перелистнем, будем читать. «И среди них были пришельцы, среди народа израильского». И Библия говорит, «И они стали обнаруживать прихоти, а с ними и народ Божий». Знаете, что такое прихоть? Прихоть — это когда ты желаешь чего-то, что тебе в принципе не так важно. А ты прям этого желаешь. От этого жизнь твоя не зависит, но ты желаешь. И вот есть пришельцы, которые начинают обнаруживать прихоть, и ты тут же подцепляешься на это. Тебе это не надо, но ты тоже считаешь, что у тебя этого нет, а мне это необходимо. И начинается недовольство. Библия говорит, среди них были пришельцы. И они стали обнаруживать прихоти. То есть желать чего-то, ну, как в словаре, причуды какие-то, вот барские дети, причуды какие-то, прихоти, причуды какие-то. То есть без этого можно жить, без этого можно обойтись, ну вот хочется. И они стали обнаруживать прихоти. И народ израильский, и народ Божий тоже подсел, и тоже стали роптать. И поэтому дьявол всегда знает, есть такие места в твоем хождении, где он может заставить тебя опустить свой взгляд. И когда ты это знаешь, и ты знаешь этот инструмент, каким он работает против тебя, и ты уже, может быть, познакомился с этим ядом огорчения, который отравляет твою душу, и который тебя садит на такую диету, да, от Слова Божьего, тебе не хочется кушать Слово Божьего, тебе не хочется слушать проповедей. И вот этот вопрос, да сколько уже, никаких результатов нету, зачем уже? И ты должен понимать, так вот она, не рука Божья, так вот она, рука или как голос моей соперницы, моего соперника. Потому что Библия говорит, что дьявол, он противник, он против тебя. Так вот, голос моего противника, который побуждает меня к ропоту, заставляя меня смотреть на то, чего у меня нет в данный момент. В том, в чем я сильно нуждаюсь, и это нет. И я, может быть, устал уже от этой нехватки, какой-то безрезультативности. И у Бога есть выход, и Он ждет, когда ты придешь к Нему, когда ты смиришься пред Ним, и Он тебе его покажет. Он укажет на крест, укажет на все то, что там было заработано для тебя. И пока ты держишь свой взгляд на кресте, ты будешь как эта Анна, и светло, лицо ее уже не было печально. И она ела, и пила, и пошла спокойно в дом свой. Почему? Потому что она получила от Бога слово. Потому что она подняла свой взгляд с того, чего у нее нет, на то, что Бог ей обещал. И когда она подняла свой взгляд, она начала двигаться к этому. И Бог исполнил слово, Он дал ей сына, которого она посвятила Богу, а потом еще сыновей и дочерей. И не просто сына, а великого пророка. И те, кто смотрели на змея медного, а не на яд, который распространяется по телу, не на огорчение, не на нехватку, потому что ведь яд ты же ощущаешь в теле, ты же ощущаешь вот эти три волнения своей души. И они заставляли себя смотреть на медного змея, и они тотчас же исцелялись. И поэтому, если сегодня кто-то находится в таком месте, как народ израильский, он смотрит и говорит, а здесь нету, вот здесь, в этот период моей жизни, здесь нету ни воды, ни хлеба, и душе моей противила эта пища. Здесь нету того, чего мне надо. И можно в этом остаться. Они в этом оставались до поры до времени. Они жили с этим. Это не один день было, это не за секунду произошло. Они приходили в шатры, и жены начинали бурчать мужьям под нос. Этого нет, того нет, недовольство. Мужья с мужчинами начинали бурчать. Они не высказывали это открыто Богу. Они не приходили на коленях, не изливали свои души. Они в более такой сокрытой форме выражали свое недовольство и начали погибать от этого. До тех пор, пока кто-то не сообразил, Боже мой, так надо бежать к Богу, надо упасть на колени. У него есть выход, у него есть средства. И Бог тотчас же дает средства. Он дал народу израильскому, Он дал Анне. И Он это имеет средство сегодня это для вас, для каждого из вас. И это средство Голгофский крест. И это средство Голгофский крест, на котором есть все, чего сегодня в вашей жизни нет. Там есть исцеление, там есть обеспечение, там есть надежда, там есть выход, там есть утешение, там даже есть бальзам для ваших ран, там есть абсолютно все, в чем ты нуждаешься вот на этот отрезок времени, вот на этот период, вот на это место, которое Библия называет «здесь». Там вот это есть. Просто вопрос в том, что тебе нужно применить усилия, поднять свой взгляд с того, чего у тебя нет, и удерживать до тех пор, на том, что Бог на кресте Голгофском сделал, удерживает до тех пор, пока ты не увидишь это в жизни. До тех пор, пока лицо твое не просветлеет. До тех пор, пока, как у Анны, мир не наполнит твою душу. До тех пор, пока ты не будешь спокойно вкушать, зная, что Бог, Он обязательно исполнит то, что Он обещал. И дьявол всегда будет делать и показывать на то, чего. Смотри, вот даже у неверующих есть дети, а у тебя нету. Даже вот у тех-то грешников есть, а у тебя нету. И ты под этот голосочек, я просто тоже вспоминаю, когда вот этот период, и ты под этот голосок так голову опускаешь, нету. И в чем разница, и все. И дьявол тебя так еще давит, нету, да. Но найдутся Илии, найдутся Моисеи, к которым вы придете, они скажут: так, вообще, ты куда смотришь? Ну-ка быстро смотри в одно место, куда ты призван смотреть. Смотри в обетованную землю, смотри на Голгофский крест, смотри туда, куда Бог хочет, чтобы ты смотрел. Быстро поднял взгляд. И ты поднимаешь взгляд, и когда ты смотришь на Голгофский крест, лицо твое просветляется. Лицо твое наполняется надеждой, сердце твое наполняется миром. Аминь. Я сегодня хочу молиться за больных. Есть здесь больные, кто нуждается в молитве исцеления? Кто нуждается в том, чтобы мы с церковью помолились и чтобы Бог исцелил?